Беседа, листая календарь. Автор знаменитых трех толстяков. Кажется, это все, что мы помним о Юрии Олеше со школьных времен. А ведь на самом деле его жизнь – настоящий слепок эпохи и отражение сложного и страшного периода истории нашей страны. Как Юрий Олеша из «Конферансье» в харьковских ресторанах превратился в одного из главных советских писателей и почему, несмотря на славу и почет, практически перестал публиковаться. Об этом мой аудиоочерк. «Блеск и нищета» Юрия Олеши. Одесская литературная группа или Южно-русская школа – так называют целую плеяду молодых писателей и поэтов, ворвавшуюся в советскую литературную жизнь сразу после Первой мировой войны в 1920-х. Багрицкий, Ильф, Катаев – все они как раз из этой школы. Правда, совсем непростой была их судьба в советском государстве. Уроженцем Одессы и участником южной группы был и Юрий Олеша, один из самых известных советских сказочников. Здесь совсем особый свет воздуха. От стакана воды, принесенного в комнату, становится прохладнее и свежее, а тут столько воды, море. Так вспоминал родной город Олеша. В начале 20-го года Одесса действительно была особым городом, и не только из-за прекрасного климата и видов. Большую роль играла ее удивительная история, мультикультурность и множество творческих людей, живших тут. В 1794 году по рескрипту Екатерины II на месте завоеванной турецкой крепости начали возводить портовый город. Его особенностью стало то, что в нем дозволялось селиться людям всех национальностей и вероисповеданий. В Одессе многие века жили русские, украинцы, чехи, немцы, евреи, поляки, греки, болгары. Город славился своей мультикультурностью. На одной и той же улице прохожий мог услышать все многообразие языков и говоров Российской империи. Сам Юрий Олеша, к примеру, происходил из польских дворян. «Мы живем на политическом курорте. Через крохотную точку на глобусе, именуемую станцией Орша, просачиваются к нам ценности бывшей России. Уже приехали Александр Бенуа, Юрий Азаровский, Николай Евреинов, Алексей Толстой и еще приедет много хорошего и умного народа», так писал критик Лев Камышников в 1918 году. Юрий Карлович Олеша родился 3 марта 1899 года. Его семья принадлежала к древнему польскому роду, у которого был даже личный фамильный герб. Впрочем, к концу XIX века род сильно обеднел. Мать Олеши была убежденной католичкой, отец служил акцизным чиновником. Была у Юрия старшая сестра Ванда, которая умерла в ранней юности от тифа. Олеша учился в гимназии, которую окончил отлично, с золотой медалью. Потом поступил в Новороссийский университет, где изучал юриспруденцию, но бросил учебу через 2 года. Будущий писатель подражал Николаю Гумилеву и Игорю Северянину, боготворил Владимира Маяковского. Лев Славин вспоминал: «Наружность Юрия Олеши была приметна. Мне всегда казалось, что он похож на свои писания, широкогрудый, невысокий, с большой головой гофманского щелкунчика, с волевым подбородком, с насмешливой складкой рта, с острым и в то же время мечтательным взглядом 2 маленьких синих светил. Олеша действительно имел в себе что-то сказочное. Король гномов». Так назвал его как-то Борис Ливанов, подчеркивая в нем эту сказочность и царственность. Чуть позже Олеша начал пробовать себя в драме, написал пьесу «Маленькое сердце». Еще он писал лозунги и статьи, параллельно работал в театре и даже выступал в местном кавказском ресторане. Был там конферансье, фокусником и отгадчиком мыслей. Писал и исполнял песни, то есть выступал как шансонье. Сегодня эти факты из биографии Олеши известны мало. В столицу Олеша уехал в 1922 году вместе со своим другом Валентином Катаевым. В Москве Олеша с товарищами-одесситами стал работать в газете железнодорожников «Гудок», писал сатирические стихи под псевдонимом «Зубила». Со временем Зубила стал настоящей знаменитостью среди рабочих транспортников. Он получал сотни писем, собирал залы на своих выступлениях. Впрочем, этой славы ему было мало, он хотел писать большую прозу. В 1924 году он закончил свою первую книгу «Роман для детей. Три толстяка», который был опубликован только в 1928 году. В 1927 году вышел его второй роман «Зависть». Оба произведения имели успех. От писателя ожидали новых больших произведений, думая, что все это лишь начало большого, блестящего пути. Но период блеска в жизни Юрия Олеши длился совсем недолго, ибо дальше случилось то, чего не мог предвидеть никто. Олеша практически бросил писать прозу и публиковаться. Чтобы понять, что случилось с Юрием Олешей, нужно восстановить контекст, в котором он оказался в Москве. Уже во второй половине 1920-х начались массовые чистки. Они то усиливались, то сходили на нет, но в целом они длились на протяжении всего периода правления Сталина, в том числе во время Второй мировой войны. Репрессии развернули и против тех, кто был идеологически далек от политического, идейного или даже просто художественного курса государства. Развернулась и борьба с писателями. Страну на знаменитых философских пароходах покинули философ Николай Бердяев и театральный режиссер Николай Евреинов. На допросах 1930-х упоминали и Юрия Олешу, но он спасся от ареста. В 1934-м в Москве прошел первый съезд советских писателей, на котором был создан Союз писателей СССР и принят единый метод советской литературы – социалистический реализм. На съезде Юрий Олеша выступил с покаянной речью. Его роман «Зависть» ранее обсуждали и даже критиковали в прессе, но слова Олеши все равно прозвучали для многих неожиданно. Он каялся в том, что сам является отрицательным героем из своего романа, бесполезным для нового строя мечтателем Николаем Ковалевым. Из речи Юрия Олеши на съезде советских писателей в 1934 году. «Товарищи, критиковавшие меня, это были критики-коммунисты, правые, и я им верил. Я стал думать, что то, что мне казалось сокровищем, есть на самом деле нищета. Так у меня возникла концепция о нищем. Я представил себя нищим. Очень трудную, горестную жизнь представил я себе, жизнь человека, у которого отнято все. Воображение художника пришло на помощь, и под его дыханием голая мысль о социальной ненужности стала превращаться в вымысел, и я решил написать повесть о нищем. Вообще, тема блеска и нищеты прямо присутствует в жизни Олеши. После трех толстяков и зависти он был практически на Олимпе советской литературы. А потом буквально примерил на себя тему нищенства, писал. «Вот я был молодым, у меня были детство и юность. Теперь я живу никому не нужный, пошлый и ничтожный. Что же мне делать? И я становлюсь нищим, самым настоящим нищим. Стою на ступеньках в аптеке, прошу милостыню, и у меня кличка «Писатель». В каком-то очень глубоком метафизическом смысле тема вселенской нищеты человека, нищеты духовной, душевной, не оставляла писателя всю оставшуюся жизнь. Повесть о нищем, которая потом превратилась в идею пьесы, так и не была завершена. Юрий Олеша писал и другие пьесы, сценарии для кино, но больше не сочинял большую прозу. В одном из писем жене Ольге Сок он объяснял это так: «Та эстетика, которая является существом моего искусства, сейчас не нужна, даже враждебна». Интересно, что в конце 20 века режиссер авангардного московского театра «Эрмитаж» Михаил Левитин нашел черновики этой пьесы и поставил удивительный спектакль «Нищий» или «Смерть Занда». На спектакль было невозможно попасть, билеты всегда были распроданы. Музыку к спектаклю написал знаменитый Альфред Шнитке. Конечно, пьеса не была закончена, но режиссер использовал этот факт как художественный ход. Вы смотрели какую-то сцену, потом автор спектакля кричал «Зачеркнуто!» И вы тут же смотрели новую версию эпизода. Это создавало такой объем смыслов, что о спектакле писались очень серьезные философские статьи, в которых рецензенты пытались разобраться в букете подтекстов автора пьесы и режиссера. В целом это было настоящее театральное чудо Москвы конца 20-го, начала 21 века. Но вернемся в 30-е годы 20 века. Что происходило в голове молодого писателя в эти годы, какие метания он испытывал. Это можно понять, сравнив два его романа «Три толстяка» и «Зависть», считает литературовед Наум Лейдерман. Оба этих романа он называет неоромантическими, в каждом из них происходит конфликт двух миров. В «Трех толстяках» это конфликт между ярким миром балагана, народного театра, пространством красоты, молодости, мечты, революции и миром дворца трех толстяков, где царят обыденность, пошлость и обжорство. Главный его смысл – огромное количество еды. Побеждают, конечно, красота и революция. Роман в этом смысле вполне гармоничен. И совсем не случайно главным символом мира революции в книге стала маленькая танцовщица Суок, названная в честь Ольги Суок, жены и возлюбленной писателя. Впрочем, у образа девочки-танцовщицы из «Трех толстяков», скорее всего, было несколько прототипов. Совершенно другую, даже противоположную ситуацию мы находим в «Зависти». Там тоже есть мечтатель Николай Ковалеров, но только он оказывается в романе уже не на стороне будущего и революции, а наоборот, человеком прошлого, ненужным новому обществу. Новым человеком в «Зависти» становится Андрей Бабичев, приземленный и очень правильный деятель, директор треста пищевой промышленности. Бабичев придумывает новый сорт колбасы и открывает фабрику-кухню «Четвертак», где любой советский труженик может вкусно пообедать всего за 25 копеек. Сын Бабичева, Володя Макаров, тоже новый человек. Он известный футболист и мечтает, чтобы у него было железное сердце, с которым он мог бы работать без устали. Интересно, что в романе «Три толстяка» наследник трех диктаторов Тутти боялся, что те вживили ему железное сердце и сделали бесчеловечным. Символы и образы в двух романах как будто меняются местами. Конфликт переворачивается с ног на голову. Идеал красоты, молодости, игры и фантазии уступает место культу пользы, здоровья и беспрестанного, почти механического труда, а это было очень далеко от всего того, что так любил Юрий Олеша. Юрий Олеша прожил долгую жизнь, пережил Вторую мировую войну, в эвакуации работал на радио, застал смерть Сталина, увидел начало оттепели и изменения, которые она принесла в жизнь советских людей. Писатель умер в 1960 году, но с конца 1920-х он так и не выпустил ни одного большого произведения. Алеша много пил и писал что-то вроде дневников, в которых можно найти и отрывочные воспоминания, и мучительные размышления о тех, кто погиб в репрессиях, а также отзывы на прочитанные книги. Все это писалось исключительно в стол. После смерти Алеши разрозненные заметки были собраны его женой Ольгой Суок в единую книгу и опубликованы под названием «Ни дня без строчки». Другое название – «Книга прощания». Именно эти хаотичные наблюдения, полные боли, разочарования, напряженных споров с самим собой и при этом поразительной красоты, любви к жизни и проницательности, и кажутся самым главным и самым честным произведением Юрия Алеши. Это настоящая книга души писателя и очень личная история революции, которая оказалась не такой, как мечталось. И напоследок одна очень важная цитата из книги «Прощание» Юрия Алеши. В жизни моей, по существу говоря, было удивительное обстоятельство только то, что я жил. Каждый день я жил, каждую минуту я жил. Нельзя говорить, что я достиг чего-то или не достиг. Это ерунда. Главное, что я каждую минуту жил. С вами была Лариса Михайлова.